Глава 7. В осажденной Бухаре. Эпиграф. В то время, когда нужна суровость, мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязания, Саади. Целый день дервиш Хаджи Рахим, мальчик Туган и Курбан Кызык бродили по Бухаре, тщетно отыскивая себе место для ночлега. К вечеру громко стучали запиравшиеся двери лавок, народ спешно расходился, исчезал с улиц, прячась за высокими глухими стенами. Напрасно три путника просили приютить их на ночь. Они слышали один ответ: «У нас уже полно гостей, ищите дальше». Закрылись и постоялые дворы, и ашханы, где хозяева спрашивали горсть дирхемов только за право переночевать в тесноте, сидя среди толпы беженцев. Ашхана-харчевня. Осмотрители за порядком и нравственностью, раисы, вместе со сторожами, вооруженными длинными палками, обходили улицы, грозя бросить в подвал возмездие подозрительных людей, которые пробираются по улицам с бесчестными целями. Наконец, в глубине узкого переулка, где у крепостной стены приютились полуразвалившиеся хижины, Курбан-Кызык предложил взобраться на плоскую крышу дома и там укрыться среди вороха хвороста и соломы. Он влез первый и помог взобраться своим спутникам. Там они притаились, прижавшись друг к другу и укрывшись широким плащом дервиша. Ночью их пронизывал холодный ветер, осыпая снежной пылью. Город долго еще гудел, постепенно замирая, пока, наконец, совсем не затих. Теперь слышались только трещотки ночных сторожей и лай перекликавшихся в разных концах города сторожевых собак. На другой день, когда азанчи пропели с высоты тонких минаретов призывы к утренней молитве, трое друзей поднялись на высокую стену города, куда спешили возбужденные и перепуганные жители. Азанчи, или Муэдзин, мулла, с вершины минарета, призывающий мусульман на молитву. На равнине, перед восточными воротами, на одиноком бугре, выделялся невиданный большой желтый шатер. Вокруг шатра передвигались густые массы всадников. Отдельными отрядами они проносились по полям, огибая стены города. У них был непривычный для бухарцев вид. Маленькие кони неслись вскачь с быстротой взбесившихся кабанов, легко поворачивали в стороны и внезапно останавливались, чтобы снова мчаться в новом направлении. Металлические шлемы и железные пластинки брони блестели в лучах солнца, пробивавшегося сквозь облака пыли. Новые отряды всадников гнали многотысячную толпу поселян с китменями и шестами на плечах. — Кто эти странные люди на маленьких лошадях? — спросил Курбан-Кызык. — Чего спрашиваешь? — сказал угрюмый воин, стукнув о землю копьем. — Разве не видишь, что это не наши, не мусульмане? — Это пришли они. Я Джуджи и Маджуджи, которых люди зовут татарами. А в этом желтом шатре сидит и посмеивается, глядя на нас, их главный хан, да поразит его Аллах. Курбан-Кызык воскликнул: «Ворота города закрыты, теперь меня не выпустят. Что будут делать мои бедные дети? Мне придется, может быть, просидеть здесь целый год». По стене шел важный начальник Хаджиб, в стальном шлеме и серебристой кольчуге. Курбан, сложив руки на груди, подбежал к нему и, поцеловав край одежды, сказал: — Великий бек Джигит, Инанчхан, узнаешь ли ты меня? Я твой батрак, арендатор Курбан-Кызык, салам тебе! — Почему же ты здесь, а не в своей сотне? — По приказу падишаха я пришел пешком в Бухару сражаться с неверными. В пути у меня увели мою кобылу, да убьет Аллах вора молнией. Здесь же я хожу целых 2 дня, чтобы найти того сотника, который будет моим начальником. Но никто не хочет говорить со мной. Если никому нет дела до воина, который пришел сложить голову за падишаха, то кто же будет драться с этими яджуджами? «Я рад слышать такие доблестные слова, мой курбан-кызык», — сказал Инанчхан. «Я вижу у тебя сильные руки и горб на спине от упорной работы в поле. Ты можешь на войне стать великим богатырем. Я беру тебя в мой отряд. Следуй за мной». Так расстался курбан с дервишем и его спутником Туганом. Следуя за Инанчханом, курбан пришел на площадь, где стояли на привязи кони, дымили костры. В котлах варился рис и доносился аромат бараньего сала. «Здесь не только гонят людей на убой, но также их кормят», — обрадовался курбан. «Ой, чау, шорас!» — крикнул Инанчхан, обращаясь к высокому мрачному туркмену с черной бородой, склонившемуся при виде своего начальника. «Чауш, воин!»
«Вот поступает под твое начальство смелый воин Курбан-кызык. Он хорошо работал на пашне, будет хорошим джигитом на войне. Посадить его на коня, или он будет драться пешим? Ты дашь ему саблю, коня и все прочее, что понадобится. Аллах вам подмога!» И Инанчхан ушел. Чауш Ораз был начальником 10 всадников. Все они сидели кружком близ костра. Один с большой деревянной ложкой в руке на приветствие курбана ответил: «Хорошо, что ты принес такое большое копье. У меня не хватает дров для плова». И он взял тяжелое копье курбана, разрубил топором на мелкие куски и подбросил их в костер. «Вот будет твой конь», — сказал Ораз и подвел курбана к рослому сивому жеребцу, привязанному в стороне от других коней. «Он очень горячий, и ты не подходи к нему с хвоста, убьет, а только со стороны головы, и сразу хватай за повод, но он к тебе привыкнет. Одно плохо. Конь не держится в строю, а летит вперед, особенно в скачке. Поэтому ты не распускай поводья, а то в бою он унесет тебя прямо к татарам».
Курбан с опаской подошел к коню, который при его приближении прижал уши, оскалил зубы и подкинул задом. «Аллах мне подмога!» — подумал курбан и вернулся к костру. Ораз дал ему старую большую саблю, желтые стоптанные верховые сапоги и пригласил принять участие в ужине. Тут курбан почувствовал, что он стал действительно воином-джигитом, как и другие. К вечеру все воины дали коням волю ячменя и насыпали его еще в переметные сумы. То же сделал курбан. «Сейчас начнется горячая работа», — сказал Чауш Ораз и крикнул: «По коням!» Все сели на коней. Курбан с трудом взобрался на своего беспокойного жеребца и вместе с остальными тронулся в путь по узким улицам Бухары. «Будет вылазка», — сказал соседний джигит. «Много ли нас вернется?» Около городских ворот отряд остановился. Здесь была площадь, куда стали прибывать другие отряды, и всего набралось около 5000 всадников. Начальники отдельных отрядов подъехали к Инанчхану, и он сделал им такие указания: «Мы бросимся на желтый шатер, где сидит главный татарский каган. Рубите всех, пленных не брать. Мы сделаем переполох в татарском лагере, а другие наши войска легко справятся с язычниками. Смелым Аллах подмога». Тяжелые окованные ворота раскрылись, и всадники стали выезжать из города. Когда курбан оказался в поле, он видел в сумерках только тени ехавших впереди джигитов, а вдали бесчисленные огни татарского лагеря. Кони перешли на рысь. Затем, ускоряя ход, понеслись вскачь. Сивый жеребец, которого курбан старался сдерживать, помчался, закусив удила, и легко стал обходить скакавших соседей джигитов. 5000 всадников
неудержимой лавиной мчались на татарский лагерь и со страшным ревом ворвались в ряды костров, опрокидывая людей, прыгая через разбросанные вьюки и седла. Татары, вскочив на коней, разлетелись во все стороны. Курбан проносился между всадниками, с криками размахивая тяжелой старой саблей. Он кого-то ударил, кого-то сбил с ног и все хотел доскакать до желтого шатра главного татарского хана. Но вдруг он заметил, что весь его отряд, повернув, не стал преследовать татар, а помчался в сторону. Его сивый конь бросился вслед за другими всадниками, и Курбан молился Аллаху только о том, чтобы вместе с конем не свалиться в канаву. Кони мчались долго, потом, сдерживая бег, постепенно перешли на шаг. Отряд двигался по большой дороге, ведущей от Бухары на запад. Всадники ехали спокойно всю ночь. Утром Инанчхан объявил остановку. «Мы дадим передышку коням, затем доедем до реки Джейхуна, переправимся и двинемся на соединение с войсками Хорезмшаха». В это время послышались шум и отчаянные вопли. Вдали показались татары. С ужасным воем они мчались на отдыхавший лагерь. Бухарские всадники едва успели вскочить на коней и, потеряв мужество, бросились прочь без боя, этим готовя себе гибель. Почти весь отряд был уничтожен татарами. Поэт сказал: «Кто живет в страхе перед смертью, того она все равно настигнет, хотя бы он старался взобраться от нее даже на небеса».